Рекс-сквер представляет.
Иван Бунин. Тень птицы. Читает Игорь Старосельцев. Второй день в пустынном Черном море. Начало апреля. С утра свежо и облачно. Воздух прозрачен. Краски несколько дикие. Стая краснолапых чаек долго провожала нас вчера, долго плыла на тугих острых крыльях, косясь на длинный малахитовый след за кормою. Низкие плоские берега Новороссии скрылись вчера еще в полдень. Перед вечером скрылись и чайки. Куда ни направь взоры, повсюду лишь море и небо. Сизо-алый закат был холоден и мутен. Огонек, еще при свете заката, вспыхнувший на верхушке мачты, был печален, как лампада над могилой. Неприятный ветер, крепко дувший по правому борту, рано согнал всех с палуб, и тяжелая черная труба хрипела, распуская по ветру космы дыма. А ночь, смутно-бледной луной и неясными тенями, едва означавшимися от вант и дыма, была еще холоднее. Шумно и тревожно было вчера утром. С тревожным и радостным чувством спустился я с Одесской горы в этот постоянно волнующий меня мир порта, в этот усеянный мачтами город агентств, контор, складов, рельсовых путей, каменного угля, товаров. По жидкой весенней грязи среди сброда босиков и грузчиков-кавказцев с их челмами из башлыков и орлиными глазами, среди извозчиков, валов, влачащих нагруженные телеги, и жалобно кричащих паровозов пробрался я к черной громаде нашего переполненного людьми и грузом парохода, вымпела которого, в знак скорого выхода в море, уже трепетали в жидком бледно-голубом небе. И как всегда бесконечно долгими казались часы последних торопливых работ, топот ног по сходням, грохот лебедок, проносящих над головами огромные клади, и яростная команда капитанских помощников. Но затихли лебедки, сошли, как серые лошади, рослые жандармы на сорную пристань, и с грохотом, сдвинув с себя сходни, пароход сразу порвал всякую связь с землею. Все ладно заняло на нем свое определенное место. В наступившей тишине под стеклянное треньканье телеграфа начался медленный выход в море. Тяжелая корма дрожит, плавно отделяясь от пристани и выбивая из-под себя клубы кипени, чайки жалобно визжат и дерутся над красной рачьей скорлупой в радужных кухонных помоях. С берега, из затихшей черной толпы и с лодок машут белыми платками. Берег все отходит, уменьшается. По правому борту уже тянется каменная лента мола. Неожиданно выглянуло солнце, и сзади, за трубами и мачтами, резче обозначился город, а впереди, в зеркальных бликах от зеленой качающейся воды, засияла белая маячная башня. Потом и маяк прошел мимо, озарив своим отблеском, бугшприт медленно и неуклонно стал заворачивать к югу, огромной дугой выгнулись широкий клубящийся след винта и черный хвост дыма над ним. Солнечный свет и ветер переменили по бортам места. Сутки прошли незаметно. Просыпаешься под топот матросов, моющих палубу, с отрадной мыслью, что ночь провел, предавшись воле Божьей, возле тонкой железной стенки, за которой всю ночь шумно переливались волны. Одеваешься возле открытого иллюминатора, в который тянет прохладной свежестью, и с радостью вспоминаешь, что Россия уже за 300 миль от тебя. В пути со мною Тескират Саади, усладительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих, шейха Саади Ширазского, да будет священна память его. И вот в этой свежести утра, весны и моря я сижу на юте и читаю. Рождение шейха последовало во дни Атабека Саади, сына Зенги. Родившись, употребил он 30 лет на приобретение познаний, 30 на странствование и 30 на размышление, созерцание и творчество. И так протекли дни Саади, пока не воспарил феникс чистого духа шейха на небо. В пятницу в месяце Шевалля, когда погрузился он, как водолаз, в пучину милосердия Божия. Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть красоту мира и оставить по себе чекан души своей. Много странствовал я в дальних краях земли, читаю я дальше. Я коротал дни с людьми всех народов и срывал по колоску с каждой нивы. Ибо лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома. Ибо на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь. Друг, прошлогодний календарь не годится для Нового года. В круглых, сиренево-серых облаках все чаще начинает проглядывать живое небо. Иногда появляется и солнце. Тогда кажется, что кто-то радостно и широко раскрывает ласковые глаза. Мгновенно меняются краски далей, мгновенно оживает море в золотистом теплом свете. «Да-да, да-да», — твердит машина, мимо которой твердо прохожу я по чистой крепкой палубе, убегающей и повышающейся к носу. Я прохожу среди наставленных друг на друга клеток, переполненных мирно переговаривающимися курами, слышу странный в море запах птичника, останавливаюсь у решетки борта. Густым, сине-лиловым маслом светит сквозь решетку вода, бегущая навстречу. И с каждым часом делается все более тяжелой, не похожей на жидкую желтоватую воду возле берегов Новороссии. Дальше трап, перекинутый над шахтой трюма от спардека к носу. Из шахты глядят крупы лошадей и дымчатых быков. По-деревенски пахнет стойлом, прелым сеном. Потом я стою на носу и смотрю то на острую железную грудь, грубо режущую воду, то на лежачую мачту букшприта, медленно, но упорно лезущую в голубой склон неба. Вода стекловидными валами разваливается на стороны и бежит назад широкими снежными грядами. Глубоко внизу краснеет подводная часть носа. И вдруг из-под него стрелой вырывается острорылая туша дельфина, за ней другая. И долго-долго мелькают в воде их летящие в перегонки спины. Моему телу живо передается это буйное животное веселье, и вся душа моя содрогается от счастья. Через несколько часов я опять увижу святую Софию. Через несколько дней я буду в Греции, потом на Ниле, близ Сфинкса, и пойду к Баальбеку, к руинам капища, воздвигнутого самим Каином в гордости и безумии. Перед вечером над спардеком появился белый китель грузного старика-командира. Против солнца блеснули круглые глаза бинокля. Уже открываются на горизонте, в золотистом предвечернем свете, дымчатые силуэты малоазийских и балканских предгорий. Хохол едущий на Афон, старик в огромных сапогах, в коротком сером казакине и с очень маленькой головою, вышел на трап над трюмом и крестится, кланяясь им. По трапу бегут на бак босые с подвернутыми штанами матросы. Жадно смотрю вперед и, наконец, различаю, что предгорья, расступаясь, медленно открывают устье Босфора. Пароход легко режет заштилевшее море и как бы уменьшается, приближаясь к четким линиям вырастающих впереди каменистых серо-зеленых холмов Азии и Европы. Вот поднялись справа и слева белые маяки, и потянуло теплом берега и знакомым ароматом каких-то турецких цветов, прелестным сладковатым ароматом, похожим на аромат сухой трухи в дуплистом дереве. Затихая, замедляя ход, в блеске отражения от зеркальной воды на красноватых скалах, бесшумно входим в Каваки. Первые турецкие сады, первые черепичные крыши, первый минарет и первый кипарис. «Отдай!» — ясно слышится в тишине, наступившей на проходе. И с грохотом летит вниз стопудовый якорь. Когда-то я купил в этой стране руин и кладбищ, еще до сих пор именуемый на языке старой Турции «Вратами счастья», несколько лубочных картин. На одной был турецкий богатырь в желтом тюрбане, бьющийся с кентавром-полканом возле ярко-зеленого дуба. На другой — святой город, состоящий из одних мечетей, минаретов и надгробных столбиков. На третьей — караван верблюдов, нагруженный гробами.